Радиомаяк.ру представляет.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые друзья, в эфире «Мастера спорта». Продолжаем трудиться в удаленном режиме. Сегодня эфир для вас проведу я, Дмитрий Сухинин, и мой коллега из Санкт-Петербурга Сергей Циммерман. Сереж, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас в гостях очень интересный гость. Не часто к нам на огонек заглядывают четырехкратные чемпионы России, обладатель Кубка УЕФА, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Вячеслав Малафеев. Вячеслав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый, наверное, вопрос, который... Да это же не вопрос, но поздравим вас все-таки с 6-м чемпионством «Зенита» в российской истории. Как вы к этому успеху команды, в которой вы провели всю свою спортивную карьеру, отнеслись?
Ну, замечательно, скажем так, с энтузиазмом, потому что, на самом деле, конечно, такие достижения очень важны для любого клуба, ну и в частности для «Зенита», потому что «Зенит» долгое время шел, скажем, поступательно с 2000-х годов к тому, чтобы стать лидером в России, все время, каждый год бороться за первые места в лиге, играть в Лиге чемпионов. И, конечно, это радует, что «Зенит» уже во второй раз подряд выигрывает чемпионство. Это хороший показатель.
Но последний раз такое было же при Лучано Спалетти, да, насколько я понимаю?
Да, это был 10-й, 11-й, 12-й год и вот сейчас, да. То есть это хороший, стабильный результат, и это действительно радует.
Вячеслав, а не было ли вам тогда обидно, что вы стали такими полуторными чемпионами в переходный сезон? Ведь если бы сезона было два, а не один, с переходом на систему весна-осень, вы бы два раза стали чемпионами, а так три, вернее.
Итого три, да. Ну, не знаю, но да, тот год вообще, в принципе, с 10 по 12 это был хороший период времени и для «Зенита», и для меня в частности. И, конечно, ну, зато это уникальное, скажем, чемпионство, потому что там чемпионат длился полтора сезона.
Сейчас, когда «Зенит» стал так рано чемпионом и превзошел достижение «Спартака», многие об этом говорили, отмечали. Вам, как питерцу, как «Зенитовцу», это достижение погрело душу?
Я сейчас, наверное, немножко поглумлюсь. Да, достижение имеется в виду предыдущие успехи «Спартака» или в нынешнем сезоне их успех, то, что они...
Нет, то, что раньше достижение по досрочному чемпионству, это «Спартаковское» было.
Безусловно, скажем так, за 4 тура до конца выиграть чемпионат. С одной стороны, это действительно хорошее достижение, а с другой, это, к сожалению, показатель уровня чемпионата, да, то есть все-таки соперничество, оно не проходит достаточно ровным, и если команда лидирует так задолго и выигрывает чемпионат, значит, остальные команды просто хуже. Вот, и, конечно, для более сильного, скажем, представления России в Еврокубках нужно, чтобы чемпионат был более сбалансированный, был более плотный, и чтобы больше команд боролись за первое место.
А эта проблема, на ваш взгляд, в том, что у нас просел уровень чемпионата, «Зенит» остался где-то на хорошем уровне, или просто «Зенит» слишком резко рванул?
Да нет, ну можно посмотреть конкурентов, они действительно нестабильно провели сезон, часто оступались и теряли очки, и в этом плане, конечно, «Зенит» хорош в этом году, но опять же, все-таки «Зенит» играл более прагматично, то есть с точки зрения, да, присутствовали яркие игры с большим количеством забитых мячей, и в принципе «Зенит» больше всех забил. Но там в какой-то период времени болельщики, конечно, хотели, чтобы это было более зрелищно и более ярко проходило. Хотя, конечно, жаловаться на такое количество забитых мячей – это, ну, слишком. Вот. Но, конечно, соперники были явно слабее в этом сезоне. Это очевидно.
Ну, а нет ли парадокса в том, что вот в прошлом году «Зенит» уходил на перерыв с всего одним баллом преимущества, ну, а потом рванул вперед. А в этом году были туры, когда было и пятивласти, и троевласти. То есть, получается, что дело как раз именно в нестабильности или в чем-то другом? Вот.
Абсолютно верно, в нестабильности, потому что когда команды идут, там, образно говоря, конкуренты отнимают очки друг у друга, да, и тем самым притормаживая друг друга, то, соответственно, это и становится интереснее и непредсказуемее. То, когда «Зенит» уже оторвался, стало очень очевидно, что и уже задолго начали говорить там о том, что «Зенит» точно в этом году станет чемпионом, хотя в моей истории, при мне были случаи, когда мы теряли чемпионство, лидируя, да, и это было действительно... Нужно было иметь в виду и держать в голове, что, в принципе, ну, Симак достаточно долгое время в «Зените» и как игрок, и как тренер. И, конечно, он это учитывал и смог держать уровень мотивации команды, чтобы каждый матч бились и играли до конца и на топ на победу.
Кстати, вот в этих чемпионствах вы даже обмолвились, сказав, что «Зенит» показывал достаточно прагматичный футбол. А у вас есть какое-то представление о стилистике игры «Зенита»? Вот насколько он узнаваем сейчас?
Ну, естественно, скажем, имея более длинную скамейку, можно варьировать какие-то тактические схемы. Но, очевидно, при присутствии Дзюбы на поле, то наша тактика больше ориентирована на использование сильных сторон наших нападающих. Да. И тот же контроль мяча, который мы осуществляем достаточно часто, и «Зенит» лидирует по, может быть, с Краснодаром где-то на первых местах по количеству владения мячом в среднем за матч. И это тоже говорит о том, что мы любим держать мяч и, конечно, все равно играем на то, чтобы доставить мяч в штрафную соперника. Там, где можно побороться, где насытить можно линию атаки с помощью полузащитников, ну и, естественно, использовать рост нападающего. Ну и также и по возможности использовать скорость Азмуна, который может убежать, и когда он ходит по линии, да, обороны соперника, открываясь за спину, он дает больше вариативности для атаки.
Приход Малкома этой вариативности тоже добавил? Ну, скажем так, возвращение Малкома в строй.
Безусловно, я думаю, что Малкома и не хватало в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов. Естественно, не только из-за того, что он от его стоимости, да, его уровень, но мы сейчас видим, насколько он отличается по манере игры, да, то, что он может взять мяч, контролировать, он может дать тонкий пас, он может протащить, может сместиться на фланг и натянуть на себя двух-трех игроков и дальше уже дать в пустую зону. То есть игрок обладает несколькими качествами, может играть на фланге, но в принципе обладает способностью даже разыгрывать мяч, играть десятку, да, и при необходимости остро играть как нападающий. То есть это действительно игрок универсальный, да, который, соответственно, нужно грамотно использовать.
Дима, извините, можно, да, уточню одну историю про Малкома? Просто я даже в Петербурге слышал такое скептическое мнение, что Малком сейчас в расцвете, и сейчас его звездная история. Но в следующем чемпионате его уже изучат, и все будут прекрасно знать, как он это делает, и будут накрывать. Или вот тут как с большими мастерами, все знают, как он это делает, но противопоставить все равно ничего не могут.
Ну, то же самое можно сказать про Дзюбу, можно в свое время сказать и про Халка, да, все тоже знали прекрасно, как он играет, за счет чего, но не каждый раз удавалось его остановить, вот, и не каждый раз игроки готовы были подставляться под его пушечные удары. И здесь тоже, опять же, возможность схемы. Если рядом с Малкомом будет еще игрок или два, который обладает похожими характеристиками, они могут просто кружить и создавать карусель. А при хорошем грамотном перемещении, то даже если ты понимаешь, что будет происходить, ты все равно будешь действовать с запозданием. И в чем мастерство вообще и сила игрока, это в быстроте принятия решения. Чем быстрее ты это делаешь, принимаешь решение и быстрее выполняешь его, соответственно, ты опережаешь соперника. За счет, конечно, скорости и быстроты мышления, в принципе, и обыгрывают всегда. Но, опять же, не всегда сила характера, тактика, стратегия, да, там, индивидуальное мастерство и так далее тоже учитывается. Но мы сейчас разбираем именно Малкома. Поэтому, если вокруг игроки смогут играть в похожем стиле или, скажем, делать те правильные действия, которые помогут использовать это преимущество, то ты изучай, не изучай, если оно будешь действовать с опозданием.
И как раз к Малкому, если бы он не был травмирован и играл бы весь сезон, мне вот просто интересно, Азмун и Дзюба на двоих уже, по-моему, 31 забили, да? А если бы еще к ним добавился Малком, они бы столько же на троих забили или больше?
Я думаю, что больше. Естественно, Малком это игрок, который индивидуально может реализовать моменты, то есть он может обыграть одного игрока и даже двух, и учитывая там, и, там опыт и его приближенность к линии атаки, то чисто даже теоретически больше шансов становится для «Зенита», что еще будут забитые мячи.
Опять-таки, возвращаясь к вашему сравнению «Зенита» с «Краснодаром», и с учетом того, что вы, Вячеслав, работали в спортивном департаменте «Зенита» до недавнего времени, мы знаем, что у «Краснодара» есть философия. Вот эта вот игровая, да, в любом случае играть в атаку. В «Зените», вот, на ваш взгляд, такая какая-то философия, не обязательно такая же, как у «Краснодара», играть в атаку, показывать зрелищный футбол, но есть вот эта вот своя философия, и вот, может быть, под эту философию подбираются как-то игроки, подбирались вами в частности. Или же все-таки «Зенит» предпочитает отталкиваться от качественного тренера и его взглядов на игру?
Понимаете, что любая команда, она комплектуется по двум принципам. Первый принцип – это когда решает руководство, спортивный департамент, блок, я не знаю, генеральный директор, президент. И второй – это когда формирует команду тренер, исходя, опять же, из возможностей клуба. Потому что, наверное, любой тренер как бы заинтересован, чтобы в его команде были самые лучшие игроки. И здесь, конечно же, вопрос в том, что там, сколько у нас здесь за последние там 5 лет у нас получается 3 тренера, да, даже 4 практически поменялись. Бош у нас 15-й, да, потом
Луческу,
Манчини и Семак. То есть понимаете, что под каждого тренера, в принципе, были какие-то приобретения. А так как контракты подписываются на длительный период времени, там, на 3-4 года, иногда на 5, то, естественно, эти игроки в принципе, присутствует в системе. И не каждый раз есть финансовая возможность для того, чтобы приобрести другого игрока под какую-то тактическую схему для тренера. Поэтому, исходя, наверное, из набора футболистов, в начальном этапе и формируется команда, и отталкивается от сильных сторон этих игроков, и, естественно, используется, если у тебя крайне атакующие игроки быстрые, которые могут проникать по флангу, то, соответственно, тебе нужно на острие 2 нападающих, один высокий, другой, который резкий, сможет на ближнюю штангу вырываться. Да? Если у тебя больше креативных игроков в центре поля, ты можешь играть с инсайдами, где можешь создавать контроль мяча и за счет большого количества перемещений, перепасовок, да, находить свободные места. Если же у тебя сильная там составляющая это оборона, то, естественно, можно играть и в итальянский стиль, да, когда ты отдаешь инициативу, даже сильные команды дают инициативу, чтобы получилось пространство за спиной соперников, в которые уже врываются быстрые игроки. Естественно, когда пространство разряжено, там не так такое большое скопление игроков, легче забить. Поэтому здесь все варьируется в зависимости от, опять же, в первую очередь, от наличия этих игроков, и дальше уже формируется какая-то тактика, стратегия.
Я хотел спросить, наверное, о том, как Вячеславу последняя игра с Ахматом, в том плане, что вышло на поле или приняли участие в игре 6 доморощенных воспитанников. По-моему, об этом мечталось с тех самых пор, как вы выходили на поле еще совсем молодыми, с Андреем Аршавиным, с Александром Киржаковым. Можно ли сказать, что какие-то более хорошие времена в этом смысле наступают, или все-таки это такая больше похоже было на разовую акцию?
Ну, все, что не делается, все к лучшему, и не зря «Зенит» стал чемпионом досрочно, значит, у нас есть возможность, у «Зенита» есть возможность дать поиграть игрокам, которые имеют перспективу какую-то, да, и это замечательно, я бы даже больше использовал матчи и кубковых на начальной стадии, а может быть и в целом, чтобы, в принципе, эти игроки если мы их имеем перспективных. А мы сейчас видим, что действительно в обойме заявки было, ну, там, 4 молодых футболиста, и плюс там, Сутарвин и Кержаков, то здесь, конечно, это всегда радует, и, естественно, будут больше болеть и с энтузиазмом смотреть эти игры, хотя они уже ничего не решают. И специалисты, и журналисты, и болельщики. Вот. И, естественно, это всегда как бы радует. Потому что есть ребята молодые, перспективные, хорошие, да, но нужно время, чтобы созреть. Зенит все-таки действительно стал лидером чемпионата, и тут нужно соответствовать уровню команды. И, естественно, ошибок, как вот в наше время, сейчас уже не будут прощать. И цена ошибки очень высока. И все равно есть футболисты, которые, ну, на данный момент сильнее. И объективно тренер не только заинтересован с точки зрения результата, да, но он должен быть объективен и выставлять самых сильных в данный момент и более опытным. Это и понятно будет странно выглядеть, что игрок, который там, взять просто Аздоева, который прекрасно играет, посадить его на скамейку и там на 3-4 игры и сказать, надо, чтобы молодой поиграл. Но когда появляется возможность, безусловно, нужно и необходимо заигрывать ребят и давать им возможность себя показать. Это опыт, который потихоньку-потихоньку накапливается. Дальше, возможно, нужно будет отдавать ребят в аренду. Такие команды, там тоже премьер-лиги, где действительно можно ошибаться. Все равно футбол состоит из ошибок, да, и свои ошибки нужно совершить. И желательно их сделать, как говорится, не результативными, не решающими. А в целом, чтобы это, ну, прошло какое-то время и набрались опыта.
Ну, если можно, да, Дим, я задам еще один вопрос в продолжение. Вячеслав, как вы считаете, что эффективнее, отдавать в аренду или, предположим, продавать с правом выкупа первоочередного, или с правом выкупа за фиксированную сумму, или вот отпускать свободное плавание, как Михаила Кержакова, вашего коллегу по амплуа, который в свое время поколесил по всей стране, но вернулся в «Зенит» и все равно свой звездный час даже в «Зените» поймал?
Ну, это все зависит от договоренности, потому что, по большому счету, мало клубов, которые готовы взять игрока просто в аренду. Да, в аренду берут, наверное, с таким, если молодого игрока, мы про молодых говорим, да, только при условии, что тот клуб, который отдает в аренду, сам же продолжает платить заработную плату. То есть для той команды это становится бесплатный игрок, который приносит какой-то результат, а для клуба, который отдает, он, как говорится, предоставляет игроку площадку, где он наигрывается, и, соответственно, после этого, как говорится, его и стоимость повышается, и КПД, и все, что с этим связано. Поэтому придумывали схему и с обратным выкупом, когда игрок отдается там либо за символические деньги, либо за какой-то фикс, он там начинает играть, и если он действительно достигает какого-то результата, клуб, который его отдал в аренду или продал, возвращает его уже за большие деньги. То есть тот клуб, в котором он играл, получает от этого дивиденды финансовые. То есть схем очень много, и они все варьируются, там, исходя из договоренности, опять же, там, от необходимости клуба. Наоборот, иногда нужно отдать игрока, просто в аренду отдать, то есть он уже не нужен команде, то есть как будто его уже практически на трансфер выставили, да, но никто его не покупает, и нужно его просто куда-то деть, да, отдать какую-то команду. Это просто идет аренда, и, естественно, там со временем игрок возвращается. То есть по-разному и в зависимости от ситуации конкретного каждого игрока.
Возвращаясь к чемпионскому сезону этого «Зенита», у вас от этого сезона какие самые запоминающиеся матчи остались? Вот какие бы вы хотели выделить и сказать, что вау, вот тут «Зенит» был просто класс?
В этом сезоне?
Да.
Я уже свои начал вспоминать, такой думаю, как, какой же это уже Раменское там пошел, что-то там уже кубатурить. На самом деле, наверное, какие-то последние матчи, да, потому что они, наверное, как-то сейчас осели. И, наверное, вот как раз без везения очень сложно в футболе. И, наверное, вот матчи с «Крыльями» и «Тамбовым» показали, что все равно помимо мастерства, да, там гол забитый на последних минуте, да, там с «Крыльями» немного повезло. Вот, ну, опять же, да, два пенальти. В Краснодаре, ну, понятно, что первый тайм как бы не сложился. Было видно, что «Зенит» не получается, не владеет инициативой. Ну, мягко говоря, даже проиграл первый тайм. То вот во втором переломил ход игры. И мне кажется, что в этом сезоне «Зенита» появилась вот эта черта, если уж не, как говорится, вырывать сложные матчи, да, но во всяком случае не сдаваться и играть до конца. И здесь, наверное, все-таки заслуга и тренера, который находит правильные слова и в раздевалке, и, скажем, вовремя может сделать замену и что-то подсказать или как-то рассчитать именно физически с точки зрения подготовки, потому что можно сказать точно, что «Зенит» физически был очень готов в этом сезоне. И, наверное, за счет этого и не было провалов. Вот, это, опять же, тренер по физподготовке большой плюс. И, в принципе, ну, не помню, чтобы слишком много было травмированных игроков, например. То есть, это тоже очень важно, потому что каждые там 2-3 игрока, которые выбывают, это уменьшается вариативность, это, ну, скажем, больше нагрузка падает на остальных при плотном графике. И здесь, опять же, и медицинский штаб, видимо, постарался. То есть вот в этом плане, помимо всего остального, все было достаточно гармонично и на высоком уровне. То есть видно профессиональный подход.
Да, была еще победа над «Спартаком», историческая, по сути, потому что в этом сезоне впервые выиграли на открытии арены в Москве. Ну и Сергей Симак впервые тоже обыграл «Спартак» на выезде. Но это было еще... да, немножечко в другую эпоху, до коронавирусную. Но, тем не менее, как вам эта игра?
Ну, сейчас почему-то ЦСКА вспомнил. Да?
4-0 вот эти?
Да, да. Но, опять же, не совсем показательно, да, но с явным преимуществом. И, наверное, вот этот матч, наверное, конечно, уже дал такую конкретную точку, что «Зенит» станет чемпионом, потому что, в принципе, обыграет достаточно крупно на выезде, хотя нам очень тяжело всегда давались матчи с ЦСКА на выезде, и мне кажется, вот, вот уже с этим стало понятно. Но со «Спартаком» это всегда принципиальные матчи, и действительно, победа в них – это практически за 6 очков. В свое время говорили об играть «Спартак», болельщики или руководство, и мы простим вам весь сезон. Но сейчас уже такого нет, и, наверное, больше людей примет поражение от «Спартака», но все-таки стать чемпионом.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня 4-кратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Вячеслав Малафеев. Сейчас прервемся на новости и новости спорта, но очень скоро вернемся в эфир.
Мастера спорта.
Мастера спорта возвращаются в эфир. Напомню, что в виртуальной студии сегодня для вас работаю я, Дмитрий Сухинин, и мой коллега из Санкт-Петербурга Сергей Циммерман. У нас в гостях Вячеслав Малафеев, голкипер «Зенита», голкипер сборной России. И вот, я не знаю, это, конечно, уже совсем глубоко копнуть, но мне кажется, что вот этот вот чемпионский «Зенит» сложился в прошлом сезоне в квалификации к Лиге чемпионов, да? Когда горели минскому «Динамо».
Если да, не это... понимаете, это даже была квалификация Лиги Европы.
Я скажу, что да, это противостояние такое прямо за короткое время. Все так поменялось, и когда уже все казалось потеряно, произошло чудо. Отчасти чудо, но, конечно, понимали, что «Зенит» сильнее, но так очевидно проиграть на выезде и потом просто переломить игру и просто феерично ее провести, это дорого стоит.
Сереж, у вас в карьере, Вячеслав, вот такие вот похожие ситуации складывались, потом что это привносило в раздевалку внутрь команды?
Ну, мне почему-то на память приходит как раз наоборот. Поражение 1-7 в Португалии и 1-7 от «Динамо». Вот. Но вспомнилась также ответка 8-3, по-моему, на кубок мы, да, играли в «Динамо» в
Петербурге. Да, даже, по-моему, 9-3.
9-3 даже, да. Но это как бы остается в памяти. Для меня все равно просто считается, что это ну, в длинной, да, это потеря очков на дистанции там, и так далее. Крупные победы, они действительно дают заряд такой, особенно тем, кто забивает. Это такое чутье голевое, да, и, естественно, уверенность. Ну и, в принципе, игрокам обороны тоже понимают, что могут чуть больше рисковать, и когда понимают, что атакующий потенциал команды высокий, и ребята нападения всегда могут забить больше, чем пропустим.
Нет, я, наверное, просто к тому, что все-таки, когда ты вытаскиваешь с психологической точки зрения совершенно безнадежный матч, ну, вернее, совершенно безнадежное противостояние, это, по-моему, вот делает коллектив, это именно делает команду.
Безусловно, тут сложно это поспорить на эту тему. И, конечно же, все такие волевые победы, они дорогого стоят. Но, конечно, «Зенит» все-таки привык побеждать на классе, если так мы говорим. Поэтому мне сейчас сложно вспомнить прямо что-то такое, где мы... Вот честно, Сергей, не помнишь какие-то вот такие матчи? Я что-то мне на ум не приходит из истории.
Когда возвращение сумасшедшее?
Да, как какое-то вот прямо что-то вообще, что-то такое шедевральное.
Самый, наверное, сумасшедший камбэк был тоже в Лиге Европы еще до этого. Помните, пример Челуческу, когда в Тель-Авиве проигрывали Макаби 0-3, в итоге вырвали победу 4-3.
Да, точно. Ну, меня уже не было тогда, поэтому я не помню. При мне мы на классе выигрывали, не знаю. Да, вот.
Без нервов, да?
Вячеслав предпочитает спокойно оформлять трофеи. Давайте чуть-чуть в будущее заглянем, потому что в самом начале беседы Вячеслав отметил тот факт, что в Еврокубках при том уровне чемпионата, который есть у нас, «Зениту» все-таки, пожалуй, будет тяжело. Чтобы «Зениту» было полегче, а с учетом того, что уровень чемпионата у нас за межсезонье за полторы недели не поднимется, что нужно сделать «Зениту», чтобы как-то нормально, не как в этом сезоне выступать в Лиге чемпионов?
Во-первых, учесть все те моменты, которые не удались. Опять же, здесь будет очень сильно зависеть от жребия, кто попадется. Получится ли приобрести для именно под усиление Лигу чемпионов игроков. Нужно учитывать, что «Зенит» уже имеет достаточно возрастной состав, который, как бы, если не сейчас, то в ближайшее время точно требует, скажем, кардинального обновления, там, ну, как минимум 2-3, а может даже 4 позиции. Поэтому тут нужно, как бы, эти моменты учитывать.
Да, какие позиции, Слав? Вот если на вскидку, какие позиции в первую очередь нуждаются в усилении? Мы на эту тему, кстати, уже тоже спорили.
Ну, тут вот, если мы уж совсем там, углубляться, все будет зависеть, опять же, какую схему мы будем использовать против сильных команд. То есть, если будем играть 2 опорных, в принципе, есть, но нужен еще кто-то на подмену в случае травмы. Опять же, должны быть и края достаточно сбалансированные, я имею в виду, если мы будем играть 5 защитников, то есть 2 крайних игрока будет больше к обороне, там 3 центральных защитника. Но это уж совсем прямо явно выраженная такая оборонительная тактика, да. Но опять же, я помню, мы в Лионе так играли, перестроились и, в принципе, ничего не дали возможности какой сделать, что-то сопернику создать. По мне, мы уже говорили о том, что если не сейчас, то со временем нужна будет замена игрокам, которые возрастные. Опять же, у некоторых заканчиваются контракты, будут они переподписаны или нет. Сложно сказать. Понятно, что я чуть-чуть предварительно понимаю, кто может остаться, кто нет, какие дальнейшие шаги. Но, опять же, есть, наверное, точно ведется работа по конкретным игрокам, получится ли с ними договориться, их пригласить в «Зенит». Но, опять же, учитывая, что мы будем играть в Лиге чемпионов, скорее всего, это будет легче сделать. Того же присутствия там Малкома тоже поможет именно с точки зрения привлечения хороших игроков. Но, опять же, в принципе, «Зенит» показал, что этим составом «Зенит» может выиграть еще и следующий сезон чемпионат России. Но вопрос в том, что в Лиге чемпионов другие скорости, другие требования. И, наверное, обороны покрепче. И мы понимаем, как можно, в принципе, Дзюбу выключить. Да, там матч с Лейпцигом там показал, что в свое время, что, ну, при, скажем так, если в команде соперника есть похожий по фактуре игрок, то он, конечно, может не дать использовать эти компоненты. Тем более, если команда, которая сильнее фаворита, играет на прессинг, то придется выбивать частный мяч. И, соответственно, нужен будет подбор. А с двумя опорными это будет сложнее сделать. Тем более, что... Ну, то есть, здесь очень много вот этих нюансов. Опять же, если возвращаясь к разговору, какие конкретно позиции или игроки, я не люблю, как говорится, я еще в свое время не любил, да, там... Вот этот хороший, этот плохой, да, надо сюда, ага. Потому что ты сейчас скажешь, там игрок подумает, о, под меня тут кто-то копает, там, образно говоря, вот он-то точно знает. То есть, ну, как бы мне сейчас не очень, наверное, корректно будет просто говорить. Потому что некоторых ребят я знаю, некоторые информации я владею, и как бы не хотелось бы сейчас детализировать это все.
Хорошо, а вот с новым лимитом на легионеров, который у нас вступает в силу, вот эта комплектация, она упрощается или все-таки усложняется?
Ну, скажем так, наличие иностранных футболистов, которые на контракте сейчас, извините, немножко сковывает. То есть при приобретении иностранца нужно понимать, что нужно будет от какого-то иностранца избавляться. То есть надо сейчас, просто я сейчас уже чуть-чуть вылетел из головы, сколько... Сережа, не помнишь, сколько у нас?
Да, помню, сейчас? Конечно, да. Можно 8, вот со следующего.
Нет, сезона. Лимит-то это я помню. Я имею в виду наличие на... сейчас именно иностранных футболистов.
Сейчас 6 плюс 5. Сейчас
6 нет, плюс 5. Сам, я имею в виду наличие на контракте, да. Потому что кто ушел там в аренду, тут еще. Ну, то есть в любом случае их больше, чем 8. То есть, и, конечно же, тут нужно будет учитывать, что помимо того, что. Прежде чем кого-то взять, нужно еще как бы освободить эти места.
То есть непросто получается. Ну хорошо.
Да. Нет, лимит-то я, естественно, знаю, как он у нас. Я имею в виду, что по тем приобретениям, то есть именно конкретно иностранных футболистов.
А вот в связи с этой историей с европейскими чемпионатами, с переносом Лиги чемпионов группового этапа на октябрь, нет ли ощущения, что в этом году можно как раз проскочить этим составом, потому что все немножко просели, потому что летнее трансферное окно, наверное, будет не таким активным, и вот на этом фоне можно выглядеть чуть лучше, чем в прошлом году за счет вот этой всеобщей сумятицы?
Ну, да, я уже об этом говорил, что в случае, скажем так, скомканной вот этой трансферной кампании всех клубов выйдет, наверное, скажем, команды, которые меньше имеют возможности, я имею в виду в плане финансов, приобретать более дорогих футболистов, могут выстрелить и сделать сюрприз. То есть, ну, понятно, что если ты планируешь, у тебя есть финансы и все четко понятно, ты можешь скомплектовать команду, усилить ее и так далее. То сейчас это непонятно, как это будет выглядеть. И тут, конечно, можно увидеть много сюрпризов. Я, в принципе, и предполагаю, что они будут. То есть мы увидим команды, которые до этого не попадали, скажем, не выходили, возможно, из группы. Там, может быть, кто-то явно из среднячков покажет себя лидером и так далее.
Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня Вячеслав Малафеев, голкипер «Зенита» и сборной России, заслуженный мастер спорта. Мы ненадолго прервемся, никуда не уходите, через пару минут вернемся в эфир.
По сумме первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Мастера спорта вновь в эфире. Я Дмитрий Сухинин. Вместе с коллегой из Санкт-Петербурга Сергеем Симмерманом мы сегодня допрашиваем Вячеслава Малафеева. Хотелось бы, наверное, уже тогда вопрос задать такой не самый легкий для питерских болельщиков и для тех людей, которые работали в клубе. С Кокориным-то как «Зениту» быть?
Мне кажется, что тут вопрос, опять же, будет договоренностей. что или что было до этого сказано, как это все выглядело. И, ну, очень сложно эту ситуацию сейчас под таким углом смотреть, потому что мы бы знали о том, что Сергей Богданович хотел видеть Сашу у себя, и по определенным там стечениям обстоятельств, договоренностям, еще каким-то моментам вот, произошло это все. Опять же, это хорошо, что это как-то не сказалось негативно, да, то есть Зенит стал чемпионом, и все, а если бы что-то пошло не так, все бы говорили, ну вот, вот Кокорина не хватило, там потенциал и так далее и тому подобное. Поэтому, опять же, будет все зависеть, что будет с Дзюбой, потому что будет продлен контракт, будет ли там, что с Азмуном была информация о том, что он интересуется. Да, то есть, конечно, иметь там четырех игроков в линии атаки, трех-четырех игроков, при котором, допустим, против синих соперников будет играть только один, то это, ну, мягко говоря, будет не нравиться остальным. А выставлять просто всех, потому что они хорошие и сильные, это, опять же, тактически не всегда верно. То есть здесь есть нюансы, я думаю, что есть над чем подумать и в целом. Но то, что Кокорин один из лучших нападающих, это точно.
А не смущает то, что, я вот не знаю, насколько правда верна эта информация, что при тех предварительных разговоров Кокорин выдвинул условия об очень серьезных подъемах?
Ну, скажем так, в свое время мы практически, ну, когда я вел переговоры, мы практически достигли договоренности о переподписании контракта, буквально перед всей этой ситуацией. И, безусловно, я понимаю, о чем речь, какие цифры и пожелания, но, естественно, не могу комментировать.
Но вообще интересная история в чем? Ведь это заявление какое-то мы на эту тему не слышали, но вообще вот если человеку платят подъемные, а потом человек хочет уйти, он должен возвращать эти подъемные или нет? Что упало, то пропало. Ну,
смотрите, давайте я просто тогда обосную именно тогда с точки зрения философии, как это все видится. Да? В свое время и Дзюба приходил, как говорится, бесплатно, то есть не было трансфера осуществлено, то есть конкретные выплаты другому клубу. Да? И чтобы, допустим, привлечь Кокорина, другому клубу не нужно будет платить там, Зениту какие-то деньги после окончания контракта. Поэтому с точки зрения подъемных, это имеется в виду, что они могут быть до половины его трансферной стоимости. Угу. То есть утрированно, если клуб, который их, ну, скажем, оценивают там игрока в 5 миллионов, то, естественно, подъемные могут составить 2,5. Это приблизительные такие моменты. И либо может увеличиться, то есть средняя зарплата, допустим, рубль, да, но эти подъемные разбиваются на зарплаты, уходят. То есть на каждый год. То, что подъемные не давать, увеличивается заработная плата.
Ну, немножко прояснилось. Сам, ну а где искать «Зениту» мотивацию на будущее? Да? Двукратные чемпионы. Мы видели, что и по вашей в свое время истории, и по нынешней команде, что второе подряд чемпионство отмечается, ну, чуть менее эмоционально, чем предыдущее. Ну, что делать? Как, где искать мотивацию? Или, может быть, действительно, это даже неплохо, когда есть перерывы чемпионства, зато потом эмоциональнее воспринимается возвращение трофея?
Ну, если не конкретно к «Зениту», то делается две вещи. Либо обновляется команда, которая голодная до чемпионства, либо тренер, который... Если, ну, это так, вот, в принципе, не относящийся к «Зениту» ситуации.
Да, это как в известном одном анекдоте на эту тему, да-да-да.
Поэтому мотивация – это такая субстанция, она может действительно носить первый такой спортивный характер. Да, я очень хочу выиграть чемпионство, и это мечта моя, там, и так далее. Да, ты достигаешь этой цели и такой думаешь, ну все, я выиграл то, что я хотел. У других это финансовая мотивация, потому что выигрыш чемпионства, помимо чемпионских каких-то бонусов, дает возможность еще одному спортивному моменту быть задействованным. Да? Это игра в Лиге Чемпионов. То есть достижение в Еврокубках является таким второстепенным. Третье – это просто, в принципе, признание и конкуренция. То есть, что это значит? Ты, допустим, да, я выиграл чемпионство, одно, второе. Тут приходит другой игрок, и ты видишь, что он не слабее. И это заставит тебя работать. Это еще одна мотивация, то есть создать конкуренцию. Ну и психологическая мотивация – это с точки зрения руководства и тренера, то есть как ведет себя руководство, какие шаги предпринимает в плане создания правильной атмосферы, да, чемпионской атмосферы, что тренер делает, как мотивирует на игры, да, и он говорит: ребята, вы выиграли два чемпиона, давайте пошли на третье. Ну, этого мало, естественно, да, и тут каждый матч он должен становиться как финальный, потому что все чемпионство, оно состоит из микродуэлей. И если ты одерживаешь победу чаще, ты становишься чемпионом.
К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Вячеслав, большое спасибо за эту интересную беседу. Сергею Сомерману также большое спасибо за то, что помогал мне вести этот эфир. Вячеслав, вам как можно быстрее найти себе новое приложение в футболе.
Спасибо, спасибо, хорошего вечера.
Да, спасибо, ждем вас в футболе, Вячеслав.
Да. Не болейте, всем до свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.